Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль и выставку-ярмарку «Артос», которая пройдет с 20 по 25 мая в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. От метро «Тульская» бесплатное маршрутное такси. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 25 мая в последний день выставка-ярмарка будет работать с 11 часов утра до 5 часов дня. На выставке-ярмарке организованы встречи со священниками, лекции, православная ярмарка, кинопоказы, концерты, мастер-классы, презентации. Дорогие братья и сестры, Олег Васильевич Челмакин ждет вас в секции номер 20. Там он расскажет о своем изобретении, которое называется «Второй позвоночник». Секция номер 20. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке ярмарки «Артос». Мы находимся под номером 1. Приходите. Мы предложим вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также на ваши телефоны можно установить приложение «Радонеж» и слушать радиостанцию нашу через обычный ваш телефон. Также можно подать требы для зачитывания в прямом эфире, подать требы в храмы и монастыри, куда мы ездим на территорию наших братских республик, и помочь нашим бойцам в СВО. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 20 по 25 мая. Время работы выставки с 11 часов утра до 7 часов вечера. Секция радиостанции «Радонеж» номер 1. Ходят бесплатные маршрутки от метро «Тульская». Паси Христос!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Рад вас приветствовать! Всех поздравляю с продолжающимся праздником Пасхи Христовой, с проповедением Пятидесятницы. Сейчас мы празднуем. Вот. И предлагаю сегодня, так, в общем, не совсем традиционно для себя, я решил немножко сегодня взять такую толстую книжечку святителя Кирилла Александрийского, толкование на Евангелие от Иоанна. Сейчас как раз эти дни читается Евангелие от Иоанна в основном, да, ну, такое наряду, как мы пошли с Пасхи. И вот у нас в это воскресенье мы пятую неделю по Пасхе читаем вот этот эпизод евангельский о самарянке. Мне представился необходимым, ну, возможным и, наверное, полезным некоторые отсюда моменты вот послушать, что пишет на эту тему святитель Кирилл Александрийский. Ну, я так вам скажу, у него такой есть двухтомник «Святитель Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна». Только на Иоанна, в двух томах. Вот у меня по Сибирской богозвоннице 2011 издательство. Вот оно, только оно одно, Евангелие толкуется. Первые 1000 с чем-то страница, второй 990, вот. Или наоборот, да, у меня первые, да. 990 и, по-моему, тоже сколько. Ну, в общем, вот так. 2000 почти страниц нужно, чтобы растолковать Евангелие от Иоанна. Понадобилось святителю Кириллу Александрийскому довольно убористо и, в общем, так серьезно. Вот, поэтому мне хочется, чтобы мы некоторые вещи с вами, ну, как-то немножечко поглубже, знаете, поглубже, потому что это такой уровень, который, я думаю, нам будет очень полезен. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, что мы с вами в прямом эфире. 8-495-959-59-39, наш телефон. Конечно, как всегда, будем рады вашим звонкам. Но давайте сегодня попробуем немножко разобраться. Напомню все это описание этого евангельского эпизода. Вот это воскресенье читается длинное такое Евангелие. 12-е зачало по нашему церковному, ну или 4-я глава, начиная вот с 4-го стиха, и дальше длинно-длинно читается вся евангельская история о самарянке. Господь пришел, подобашил же ему пройти сквозь Самарию, то есть шли через Самарию. И вот пришли в город Самарийский, рядом с городом под названием Сихар, вот где Иаков дал Иосифу, сыну своему, колодец. Вот мы с вами, вот этот колодец, он здесь играет ключевую роль. Вот эта вода, которую сначала Господь попросил у самарянки, чтобы она дала ему пить, которая пришла туда за водой, а потом связался диалог. Диалог этот очень важный для понимания многих нюансов, особенно и вообще и о воде, и о вере, и о том, как мы, люди, призываемся Богу, и как это якобы случайная встреча происходит у нас со Христом, и о том, чем это кончилась история, что когда потом все пришли, когда нас побежала домой, ну, туда, в город, бросила в свое ведро там, все эти коромысла, побежала домой, и всем стало говорить, вот пришел Мессия, пойдемте посмотрим. И вот что интересно, все пошли смотреть, и даже просили, чтобы потом, что они все уверовали не из-за того, что он ей сказал все, но и просто от того, самого его, Христовая беседа уже становилась для них очевидным, что это Мессия. И вот, и они, в отличие от гадаринских людей, попросили его, чтобы он остался. Если мы вспомним, что гадаринские люди просили, чтобы он отошел от пределов их. Ну, если кто, конечно, помните, мы... То есть, это эпизод со свиньями, когда погибли 2000 свиней, в которых вселился легион демонов. Так, небольшая преамбула, чтобы нам просто немножко в тему войти. Вот, и дальше вот давайте посмотрим, что пишет святитель Кирилл Александрийский. Вот предлагаю прослушать цитату. «Какая великая проницательность и удивительная предусмотрительность!» — восклицательный знак. «Ожидаемый вопрос уже предупреждается ответом. Ведь сейчас же мог бы кто, пожалуй, спросить, в разговоре или с другим, или тайно размышляя в себе самом, чего ради Господь наш Иисус Христос не в надлежащее время совершил просвещение самарян». Самаряне, с которыми не сообщались иудеи, и даже сама эта самарянка знала, и как же ты же, Давин Сый, то есть вот ты, иудей, ты разговариваешь со мной, самарянка, ведь вам же нельзя. Как же так? Сама она его даже, может, каким-то способом вот таким вот укоряет. Ты у меня просишь пить, как же так? Это же прям вообще нельзя. Вот никак, да? И вот Господь предупреждает. Сам этот диалог предупреждает, потому что вот не надлежащее время имеется в виду не после воскресения, а вот сейчас. «Некогда приступила Серафиникиянка со слезами, прося милости для своей несчастной дочери. И что же сказал ей милосердный?» С большой буквы здесь спрашивает святитель Кирилл. «Нехорошо, — говорит, — взять хлеб у детей и бросить псам». Это Евангелие от Матфея, 15:26. «Не почитал он, думаю, должным назначенную израильтянам благодать преждевременно сообщать язычникам, что яснее высказал сам в словах «Несьма послан токмо к овцам, погибшим дому Израилеву». Это там же 24 стих. «Каким же образом может спросить кто-либо, посланный только к Израилю, наставлял народ самарянский, между тем, как Израиль еще совсем отвергал благодать. Вот на такой вопрос и дают совершенно убедительный ответ слова «подобаше же ему пройти сквозь Самарию». То есть ему было необходимо идти, да, то есть ему это нужно, подобает, значит, вот мне не подобает делать там что-то, вот, да, не подобает там христианину там идти в какой-то, не знаю, притон. Вот. Или подобает идти в Дом Божий там, ну и так далее. Да? Подобает вот раждане слушать, не подобает слушать, ну, какой-нибудь, ну, что-нибудь еще, какое-нибудь, что ну, низкой социальной ответственности пусть слушают, да, вот люди, не мы. Вот, поэтому, значит, не подобает. А ему вот подобало идти сквозь Самарию. Хотя, конечно, по закону Моисееву и по вообще по тогдашним сложившимся нормам общества израильского, конечно, не подобало как раз идти. А вот Евангелие говорит, подобаше ему, да, пройти сквозь Самарию. То есть вот шли, ведь они же не просто, они оставили Иудею и шли опять в Галилею. Перед этим вот 4 глава, с 1 по 3 стих, там как раз говорится о том, что они шли, оставили людей и шли как раз. И вот подобаше идти сквозь Самарию. Пришествие это к самарянам совершил он не для того именно, продолжает святитель Кирилл, чтобы проповедовать у них учение и всецело все благословение Израиля перенести к ним. Но по елику подобало проходить по дороге, то посему и преподает учение, совершая дело премудрости. То есть, видите, как причина в чем? Потому что подобало идти этим путем. Вот если мы сейчас с вами, ну, просто представим себе, что, ну, вот каждый из нас, любой вот человек, да, вот если так духовно мыслить, то вот бывает, что Христу подобает идти сквозь нашу землю, да, сквозь наше сердце, да? Вот подобает идти, и все время подобает, вот. А мы по-разному реагируем. Вот это вот важно, да? А он совершает дело премудрости и стучится в наши сердца. То есть, хотя, конечно, это речь идет о самарянах, ну, ветхозаветная еще как бы история, но, тем не менее, вот мне хочется, чтобы мы всегда пробовали сопоставить. А ведь это же ведь и нас касается, да? Ведь мы тоже по-разному можем отреагировать. Ведь это и сейчас какая-нибудь жена может сказать в ответ на вопрос Господа, а насчет пяти мужей там, и что вот этот как раз, который у тебя сейчас, он как раз не муж, ничего такое, да? Который у тебя сейчас не муж. Вот 21 век, модно, да? Как-то еще, да? Не замужем, а вот есть, да? Ведь... И это точно так же Господь проходит тогда сквозь Самарию, да? И стучится. Может быть, ты все-таки пойдешь там в город, ну, идешь в порядок, да, в своей жизни. Вот, мне бы хотелось, чтобы мы как-то вот так духовно, что это не просто вот история, да, некая вот, которая там где-то происходила, она касается каждого из нас. Вот это главное, вот евангельское благовестие касается всегда, все касается лично меня. Вот. Именно поэтому, кстати говоря, преподобный Серафим Саровский говорит, что ум твой должен плавать в словах Евангелия. Вот давайте, пусть плавает, давайте дальше святителю Кириллу дадим слово. Как огонь никогда не прекращает проявление, присущее ему по природе силы сжения, ну, то есть, хочешь не хочешь, он все время жжется. Ну, вот видите, исключение есть, благодатный огонь, да? Но, естественно, обычный огонь, он всегда жжется. Так почитаю совершенно невозможным для премудрости всяческих не совершать того, что подобает премудрости. Ну, премудрость большого слова, ну, то есть, Господь, да, вторая ипостась Святой Троицы, до воплощения, так и у него и были имена, и премудрость, и... Слово Божие, да, и вообще, то есть, сила. Вот поэтому премудрость, это как раз у Христа, второй ипостаси Святой Троицы, и она не могла не совершать, да, то есть, Господь Иисус Христос, воплотившийся, не мог не совершать, что подобает премудрости. И сейчас, кстати, продолжает, не может не совершать. мы тоже, кстати, что нам подобает, можем совершать, ну, человеческое, но то, что мы не можем совершить, да, то есть, ну, условно, мы бы хотели, ну, там, как-то уметь, как, например, допустим, бегать со скоростью гепарда или быть ловкими, как, не знаю, какие-нибудь там обезьяны, но плавать, как рыба, но что-то вот не выходит. Зато у нас много человеческого, мы можем сообразить. Вот что мы и делаем. И как тогда, когда говорил, что не следует взять хлеб у детей и бросить псам, будучи склонен к милости многими слезами и мольбами, уделил благодать и женщине. Не потому, конечно, чтобы время дарования благодати бы ему узаконено было от инуду, ну, с другой стороны, но потому что сам он есть законодатель вместе с отцом, как сын и Бог и Господь. Ну, сложноватый, конечно, язык, честно говоря, да, вот это нужно так настроиться. Я помню, что когда я читал первый раз эти толкования, нужно было как-то первые страницы 20 просто вот как-то войти в какой-то ритм языка святителя Кирилла Александрийского. Ну, правда, такой сложный. Но зато, когда войдешь, уже потом дальше все как-то уже нормально читается. Вот. Но поскольку сейчас мы... Ну, я вынужден его цитировать, вот как есть, да, то поэтому приходится мне, конечно, немножко расшифровывать. Вот. Так вот, расшифруем, да, что вот когда вот этой серафиникиянке он отказывал, он просто ждал ее слез и молитв, да, и дал ей благодать свою. И кажется, что не вовремя, нет. Потому что, вот подчеркивает святитель Кирилл, мы должны с вами тоже это отметить, что Господь есть сам и законодатель. Он устанавливает законы, и он во власти его, их как ему угодно применять и интерпретировать. А вот. Но сам он, кстати говоря, видите, чтобы никто не сказал, сам он не пришел нарушить закон. Это апостол Павел ставит вопрос. Неужели Христос пришел нарушить закон? Никак, говорит. Ничего подобного нет, не пришел. И Господь так говорит сам. Я пришел не нарушить, а исполнить закон. Исполнить. Мы, знаете, для нас закон... есть писанные законы, неписанные, есть закон Божий, есть у нас законодательство Российской там, Федерации, ну или других стран, где кто живет. Но главный закон какой? Сейчас время благодати. Мы, конечно, живем по благодати Божией. Для нас естественно, что законы, которые написаны там, условном уголовном кодексе, само собой. А это все уже написано еще в Ветхом Завете, да, что не убей, не укради, это само собой. А вот новозаветные заповеди никто где нигде не пишет, да, вот так вот в законе. У нас новозаветные заповеди написаны на скрижалях нашего сердца. Хорошо бы там их написать, они там и написаны, особенно у нас, православных людей, которые приняли святое крещение. Вот, и поэтому для нас есть естественные вещи, для нас естественно радоваться, естественно Бога за все благодарить, естественно непрестанно молиться, как святой апостол нам говорит, да, потому что это и есть воля Божья. Для нас естественно жить в любви и в союзе, в верности со своими женами, детьми, ближними, соседями, родственниками и так далее. Но это для нас законодательно установлено. Любите, да? Любите вот, друг друга, любите врагов ваших, любите, да? Любите Бога в первую очередь. Для нас это законодательно установлено. Сейчас Новый Завет, наш новый закон. Закон любви. Все. Или мы любим и соблюдаем закон таким образом, или мы поступаем не по любви и нарушаем тогда закон. А, конечно, здесь это лирическое такое небольшое отступление, но, то, знаете, как вот, чтобы главное понимать, да, о любви. Бог есть любовь. В ответ на вопрос, что такое любовь, ну вот кто такой любовь, это Бог. Это тот же самый святитель Иоанн Богослов, святой апостол евангелист Иоанн Богослов говорит нам в первом соборном послании. Но мне бы хотелось, чтобы мы поняли, что любовь, которая долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не мыслит зла, а никогда не прекращается, да, ну вот мы знаем эти характеристики в 13 главе первого послания святого апостола Павла к Коринфянам, вот эти характеристики любви знаменитые, да, и точнейшие, да, мы их можем применять на практике со своей стороны. И не ждать, вот это очень важно, не ждать от других, что они тоже должны нас любить. Господь дал нам пример. Он всех любит, а его не все. Он поступает всегда по любви, потому что Бог есть любовь, ему подобает поступать по любви, по-другому не может, а к нему по-всякому. Кто-то отвечает взаимностью, а кто-то не отвечает. Кому-то она, уж извините, поперек горла, и они тогда начинают воевать на дьявольской стороне и против Бога, и богохульствовать. И вот сейчас, например, допустим, вот сейчас мы буквально вот в эту субботу праздновали собор новомучеников на Бутовском полигоне пострадавшей. Мне Господь такую честь, мне выпало послужить там, на Бутовском полигоне, вместе с бутовскими новомучениками. Вот это я прямо могу сказать, это так, там такое серьезное место молитвы, можно сказать, прям на мощах и служим вот этих рвов. И вот я вам скажу, да, это вот как раз свидетельство, что люди одни по любви к Богу готовы за него положить даже свою жизнь, а другие почему-то, казалось бы, тоже были крещеные там были и все такое, но они, тем не менее, восстали вместе с этим проклятием, заклейменным демоном, вместе с ним восстали, чтобы богоборствовать. И, тем не менее, вот смотрите, побеждает всегда Господь. Ничего не сделаешь, да? Вот ничего не сделаешь, потому что ему подобает делать, он делает. Вот мне бы хотелось, чтобы мы помнили, что мы делаем дела любви в одну сторону. Не для того, чтобы получить мзду свою здесь. Вот, если мы получаем, мы благодарим Бога. Если не получаем, то не обижаемся. Если получаем вместо любви ненависть там или еще, это все дело второстепенное. Наша задача, мы тогда Господь как-нибудь компенсирует нам. А наша задача всегда постараться делать по любви. И знаете, присказку дает такую, вот мне бы хотелось, такая есть у меня присказка, вот дарю. Все, что делается по любви, не может быть плохо. Вот. А я напоминаю, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня разбираем четвертую главу. Ну, немножечко, да, я, конечно, всю мы не разберем, всю эту историю евангельскую с самарянкой, но, тем не менее, вот в эту неделю, при половине Пятидесятницы, мы с вами разбираем немножечко, взял я книжечку святителя Кирилла Александрийского толкования на Евангелие от Иоанна. Мы в прямом эфире, у нас есть звоночек, алло.
Здравствуйте, дорогой отец Сергей.
Здравствуйте,
Дмитрий, меня зовут.
Здравствуйте,
только... Дмитрий. Сейчас вот получилось мне дозвониться в эти светлые пасхальные дни. Батюшка, если позволите, коротенько строки о воскресении Христовом и о любви к ближнему.
Ну, давайте, конечно, что ж мы.
Спаси, Господи. Ага. Господь своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть. Смерть греха и смерть плоти. Это Иоанн Златоуст. И еще должно стараться о всех людях иметь хорошее мнение. Один Бог – сердцеведец. Мы же о людях безошибочно судить не можем. Храни вас Господь, батюшка. Всего вам доброго и помощи Божией.
Да, спасибо, Господи. Дмитрий, да. Ну, конечно, да. Это мы должны, конечно... Ну, апостол говорит, что... От нас зависит, да, что мы должны иметь мир со всеми людьми. Что, от тебя ты должен иметь мир со всеми людьми. Вот это как раз о том, о чем я только что вам говорил, Дмитрий. Как раз, что любовь в одну сторону, да, как бы вот мы любим и все тут. У нас есть заповедь любить, у них, у других тоже есть любить заповедь. Но мы не должны претендовать на нее, мы не должны навязывать или, ну, как сказать, ну, это добровольное дело. Хочешь – любишь, не хочешь – не любишь. Твое дело. Да, не заставишь. Это, вот в этом и наша свобода как раз. Мы по образу и подобию Божию сделаны, по его любви, но мы его предали. Вот в чем все дело. И поэтому нам какие-то стали самарянами, да, были себе нормальными, потом стали самарянами, стали, как говорится, посмотрели на Каиновых жен, что они красивые, и решили, с ними тоже можно. Ну вот, потом в результате мы это все как это расхлебываем. Вот давайте поэтому мы с вами соображать, что все-таки нам нужно, как, насколько возможно, любить всех людей, да? Вот как Господь всех людей любит. Это сложновато, конечно. Никто же не говорит, что это так просто все сделать, любить. Но учиться-то мы должны, и нам Господь все время дает такую практику, где мы можем научиться любви у Него. «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим», говорит Господь нам в Евангелии от Матфея, чтобы мы у Него именно учились, как Он делает. И Он своей любовью, Он воскрешал, исцелял, а Ему за это отцет, за ушение там и смерть крестную. А мы, соответственно, тоже делаем честно и готовы быть гонимы. Гонит – благодарим, не гонит – благодарим тоже. Вот, то есть ты, Господи, знаешь, как надо. Я же твое дело делал, твое. Ну вот и хорошо. Вот, ты, еще лучше ты делаешь через меня. Вот, потому что мне, мое дело – дело покаяния. А то, что я, получается хорошего, это ты делаешь через меня. Вот тогда это вот нормальное состояние православного человека. Вот, ну и здесь вот, видите, узаконено было не откуда-то извне, а Господь сам есть законодатель вместе с Отцом, как Сын и Бог и Господь. Так и самарянам сообщает милость, и открывая неизреченную силу своей благолепной власти, во время пути, по дороге, совершает просвещение целой страны. Можно даже, да, можно было сказать, между делом, да, вот, походя. Да, вот как бы, ну, вот так раз, и целая страна вдруг неожиданно поняла, вот Мессия. Уже мало кто понял еще из иудеев, там, из даже учеников, а они поняли. Вот это очень важный момент. Иначе было бы странно, продолжает святитель Кирилл, оказывать всецелую любовь к Израилю, когда он уже неистовствовал и замышлял убийство Господа. Ну да, то есть вот любовь только к Израилю, а остальным, значит, нет. А Израиль уже положил убить его, да? Но так как он еще не дошел до крайнего неистовства, Израиль этот самый, и только начинал преследовать Господа, то посему и Господь наш Иисус Христос еще не всецело лишает его благодати, но переносит, однако, мало-помалу благословение на других». Ну, мы знаем, чем кончилась эта история, когда они кричали «Кровь его и на нас, и на наших детях, Пилату», ну, и «Се оставляется дом ваш пуст». Вот это вот все, конечно, следствие вот этого неистовства как раз. Но пока еще, да, пока еще будет еще осанна до того, как распни. Поэтому как бы еще не совсем, будет надежда, что неужели и наши поняли наконец-то, да, уже, что все-таки это Мессия, наши архиереи, там, вот они там между собой, да, когда Господь уже и слепца слепорожденного сделал зрячим, и когда они уже было все вот очевидно, да, и все, может быть, они уже поняли, нет, не поняли. То, что Христос совсем оставляет страну иудеев и спешит идти в страну иноплеменников по причине бесчеловечия преследователей своих, было некой угрозой, как бы в образе, живописавшей характером события, что они уже подвергаются полному лишению благодати и предадут другим свое собственное благо, то есть Христа, если не воздержатся от неистовства против Него. Конечно, мы прекрасно знаем, что, конечно, не все там неистовывали, не все были на площади, где и не все кричали «распни, распни», и на эту самую детях, чтобы кровь была, не все далеко. Те же самые апостолы, ну, кроме Иуды, который к тому времени удавился уже, а остальные апостолы, они просто разбежались, они же не стали, вот, например, «а, пойдем-ка мы и тоже будем кричать «распни, распни». Нет, они нет. Ну, то есть они, да, разбежались, они испугались, они тают, и все. Но они же не кричали «распни, распни». Да? Они-то этого проклятия на себя не наводили. И поэтому Господь их и сказал, что «ждите меня в Галилее, я к вам приду». И пришел, и сказал «мир вам». Вот Мы поэтому, хотя бы сами-то мы должны соображать, что мы-то православные христиане, когда Христос уже пришел, мы-то не Самария уже, мы-то уже самые, что не есть апостольская Христова церковь, мы-то народ Божий, который может как раз тоже лишиться, точно так же, как и иудеи, тоже лишиться этой самой благодати. Это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что Господь долготерпелив и многомилостив, но не бесконечно. Требования-то как раз к своим-то строже, к своим, да, чем к внешним. Да? То есть у нас люди, например, если человек, допустим, ну, там, сколько-то лет с детства исповедуется, причащается, живет церковной жизнью, а потом вдруг впадает в тяжкий смертный грех, то к нему очень строгая епитимья. А если человек просто пришел, вот он даже не знал, что бывает церковь, и был и не крещен, и вообще, вот он приходит, что делать? И тогда ему даже серьезные грехи уже не так вменяются в... как если ты был свой и предал. Это совсем другое дело. Ну, правда, если ты потом покаялся, а потом опять за старое, то, конечно, это очень даже мало, как говорится, не покажется. Лучше все-таки, ну, как-то уже вот навести порядок и потом поддерживать. Вот. Ну, и был тут источник Иаковлю, да, вот дальше 4 глава, 6 стих. Иисус же утружится от пути, сидяша така на источнице. Ой, он устал. То есть он трудился, шел и от путешествия этого устал. Что это значит? Это очень, кстати, тоже важный момент, что Христос мог устать, как человек. Это, ну, прямое, да, вот тоже, это же, видите, сколько нюансов в Евангелии, нет мелочей. Если бы он действительно был бы вот так, плоть его была такая, ну, как бы для виду, ну, то есть, ну, Бог же он, Бог, значит, он не может страдать. Ну, так вот, да? Но, тем не менее, Господь взял плоть такую, нашу. Хотя она и без греха, эта самая плоть, но за грехи мира она страдать может. И он мог устать, да? И мог взалкать, хотеть есть, и вот в нашем случае пить, да? То есть он устал от пути и сел там, на этом источнике. Вот, свидетель Кирилл пишет так. «Выйдя из пределов Иудеи и находясь уже у иноплеменников, Спаситель, сказано, остановился при источнике Иакова. И этим он опять, как в образе и загадочно, указывает нам на то, что хотя евангельская проповедь и удалится из Иерусалима, и Слово Божие в конце концов перейдет к язычникам, нам, то есть с вами, да, бывшим язычником. Однако вместе с Израилем не пристанет любовь к отцам, то есть к, в данном случае к патриарху Иакову, чей источник. Но Христос опять восприимет их и опять успокоится и почиет, как во святых, сохраняя для них неувидаемую изначальную благодать». Для вот тех ветхозаветных праведников. То есть они, мы им молимся. Между прочим, вот сегодня праздновался у нас многострадальный Иов, 2000, там, полторы до Рождества Христова жил этот праведник, Иов многострадальный, мы его, ну, как-то особенно даже почитаем, и в качестве примера, да, мы его очень даже сами себе на ум хорошо бы приводить, да, что вот, как именно он себя вел, ну и как там, ну, сейчас не будем, ладно, чтобы вот это, я боюсь, да, но во всяком случае, вот им праведникам тем изначальная благодать, то есть они надеялись, что придет Мессия, они ждали Мессию, и они умерли в ожидании Мессии, и вот Господь приходит и эту связь не утрачивает. Охотно пребывает там, где хранилась память о святом при источнике Иакова, и этим представляя нам самого себя в образец и являясь началом и дверью почитания к отцам. Ну, мы же с вами, конечно, знаем заповедь, пятую заповедь, чти отца и мать. Вот, ну, в данном случае отцов, конечно, вот попробовать разобраться и прийти вот к таким глубинам духовным, от которых мы сейчас читаем, мы сами не придем. У нас вот мы у Господа берем образец почитания к отцам, да, почтение. То есть к отцам, вот древним, в том числе, вот святитель Кирилл Александрийского, мы к ним относимся к почтениям, потому что они дали нам, отцы нашего возвестиша нам. Вот если без них пробовать что-нибудь толковать, то вот как святитель Игнатий Брянчанинов, ну почти наш современник, он говорит так, что все ереси всегда бывают от неправильного толкования Священного Писания. Причина всегда ереси, да? Ну, то есть лжеучение. Всегда от неправильного. А почему? А потому что толкуют от себя. Ну, или вот такой термин есть, отличненький, от себятину городят, извините, да? Вот, лучше всего быть на одной волне с отцами. Консенсус патрум, согласие отцов. Вот согласие отцов. Вот если мы с ними будем в согласии с отцами, мы в безопасности. Если мы начнем новую точку зрения, догматическую, еще какую-то измышлять, то мы, есть очень большая опасность отвалиться как раз, уйти куда-то в непонятное, отвлечься, как говорится, со своего каната, по которому мы идем в Царствие Небесное, и, ну, со своим крестом, и свалиться, падать больно. Поэтому лучше будем доверим отцам нас держать. Да, на корабле церковном, а не вот спрыгивать туда, в бездну Марианской падины. Вот. Еще звоночек, да, давайте, вы в эфире, алло, здравствуйте.
Алло, алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Сергей, Москва, Надежда.
Да, здравствуйте, Христос, Надежда. Воскресе. Воистину воскресе, здравствуйте.
Я знаете, что хочу спросить? Апостол говорят, удержите свой язык от зла. Ну, не говорят, удержите мысли от злых помыслов и мысли, ведь не как это назвать. Uh-huh. Вот, а почему, зная, что заранее, что мы слабы, что мы как бы вот не в состоянии вот на самом раннем этапе удержать?
О, сейчас, да, сейчас. Это, я думаю, мы сейчас с вами легко поймем, Надежда. Вот в чем все дело. Значит, вот как раз обратимся к святым, которые так и говорят. Ну, во-первых, это «удержи язык мой от зла, и устыня мои, еже глаголите, не глаголите льсти», да, вот «удержи», мы просим Господа удержать язык свой от зла. Это Псалом 33, 12 стих. Вот, мы на всякий случай просим у Господа: «удержи язык мой от зла, и устыня мои, еже не глаголите льсти». Мы, кстати, на эту тему делали прям целую передачу. А почему, смотрите, Господь прямо говорит: от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Не от помыслов, а от слов. Вот, поэтому слова, они всегда бывают этот алгоритм. Сначала помысл, потом принимаешь, не принимаешь, потом крутишь, не крутишь, а потом он формулируется. Вот эта формулировка и есть слово, да, уже? Вот когда оно в словах сформулировано. Дальше бывает слово сказанное. Это все уже, это не воробей, его уже не поймаешь. Это уже предмет, потом дальше покаяние. А помыслы, ну, даже какие бы ни были. Вот, ну, смотрите, допустим, если кто-то что-то подумал, даже если, ну, я понимаю, что помыслы помыслом рознь, да, зло злу тоже, ну, имеет разную меру. Вот, конечно, какие-то помыслы недопустимы принимать. Но непринятые помыслы, вот святые, да, называется простой помысл, он даже не предмет для покаяния. Это, если это при рожении не было, если он тебя не смутил, если ты проигнорировал его, отсечение помыслов, это злых, это наша задача, чтобы потом удержался язык. Ну, потому что мы на всякий случай бережем весь организм. Ну, стараемся ходить аккуратно, чтобы не спотыкаться, и потом не идти в травмпункт с ногами или с головой, если споткнешься там, не знаю, обо что-нибудь. Мы стараемся, когда там, не знаю, картошку чистим, аккуратно чистить, но чтобы ножик нас не поранил. Ну, или там овощерезка, или там чистка. Вот. Мы стараемся, ну, все беречь, да, зубы там чистим условно, и там, ну, стараемся, да, вот как-то быть, чтобы у нас ничего не болело. Вот. Но не всегда получается. Вот и помыслы. Но помыслы нас не могут не атаковать. И вообще, вот у святых есть прям такая конкретика. Если ты хочешь победить поток помыслов как-то, как-то вот так вот, да, то это равнозначно, ну, вот пытаться с ними бороться, вот так вот, вот я сейчас буду думать вот так вот, и вот только так и буду думать. Вот, вот я могу, да. Это, во-первых, по гордости, я сам, поэтому специально пророк Давид говорит, святой, удержи, Господу обращается, удержи язык мой от зла, а не я сейчас как возьмусь, удержу. Я нормальный, я молодец, я умею удерживать язык. Ну, это очень наивно. Вот как, да. Ну и, конечно, вот если со смирением, да, что вот помыслы, ну, как бы поставить стражников там, чтобы они посматривали, что за помыслы. Особенно, если уже в этом грехе когда-то был замешан, то, значит, уже точно нужно аккуратно вот любое, что с этим связано, чтобы оно отслеживалось и идеально игнорировалось. То есть, такой волнорез, который в голове пусть что хочешь там на этом чердачке, а вот в сердце пусть не попадает. Это не просто сделать. Это тренировки, все прочее. Но это не недостижимо. Во всяком случае, высшая степень это священное безмолвие, высшая степень молитвы. Да? Это когда ничего не надо говорить, все, все. Помыслов нет. Да? Чистота, созерцание. Вот. Но даже монашествующим и то не очень-то рекомендуют, потому что говорят, что достичь такого, получается, одного из 100 тысяч, да, а те, кто пытались этого достичь, многие погибли из-за того, что не достигли, да, а считали, что только так и спасешься. Нет, задача, чтобы помыслы мои меня не мучили, да, а они бывают мои, а бывают не мои. Вот враг же нам подсовывает эти помыслы. И вот если я смущаюсь, то я получаю вред. А если не смущаюсь, ну там, или я сразу начинаю молиться, а если я, ну, как-то, или, по крайней мере, ну, не реагировать. Вот, ну, это же помыслы, мало ли что, демоны насуют. Вот, да. Вот сразу, если привести, ну, смиренно мудрее, да, вот есть такое слово, то тогда уже дальше начать молиться, ничего со мной не сделаешь, да. При помощи помыслов. Вот слова, да, слова страшная вещь. Надо беречь языки. Это уж точно. Вот. Так что поэтому и не заповедано насчет помыслов. Знаете, если бы Господь захотел, он бы демонам запретил сеять плевелы в наши сердца, пробовать. Но тогда бы мы бы остались без урожая. Потому что мы бы ничего не делали, у нас бы погибла и пшеница. Вот. Будем поэтому учитывать, что наша задача в первую очередь, это, конечно, удержать язык от зла. А как? Просим Бога, удержи язык мой от зла. Вот. Ну и, конечно, еще звонок, да? Угу. Ну, давайте еще звоночек, да. Алло. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, спасибо вас, Господи. Христос воскресе.
У меня житейский вопрос, можно задать?
Давайте. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Ольга. Хорошо, давайте, житейский.
А тут по радио друг. Житейский, чисто житейский вопрос.
Да.
Прихожанка храма и алтарник храма Подмосковье. У них возникли сильные чувства. Дружеские чувства перешли в более сильные, в любовь.
Так.
И алтарнику храма запретил духовник общение с этой женщиной. Все уже в возрасте.
Так.
Почему? Бог есть любовь. Почему нельзя иметь отношения такие любовные?
Можно я спрошу, Ольга, тогда вас? А они не женаты, не замужем никто из них?
Они свободные, совершенно свободные.
Совершенно свободные. Так,
да. Но одинокие, свободные люди.
Да. Но, то есть они бы хотели пожениться, или у них уже отношения какие-то есть?
Они просто, у них обычные отношения, сначала дружеские, теперь перешли в любовь.
Но любовь это что такое? Это блуд называется?
Нет, 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 без греха, совершенно без греха.
Ну тогда общественный здоровье. А нет, ну, а в чем же он мотивировал такое?
Алтарник храма поехал к своему духовнику, духовник запретил отношения с женщинами? Почему так могло произойти?
Ну,
я вас хочу спросить, почему так
происходит? Ну, все дело в том, Ольга, что, во-первых, все всегда индивидуально. Это, ну, здесь нужны, ну, как сказать, детали, и невозможно сказать в целом, чем руководствовался конкретно духовник, ну, ставя такие дела. Очевидно, что он хорошо знает этого алтарника, раз это духовник, если это настоящее, да, все. Вот, и поэтому, зная, чем это может кончиться, лучше предупредить, вот, и, ну, если, знаете, если все по-настоящему, то, может быть, Господь открывает через духовника свою волю, и тогда мы смиряемся. Вот. А есть, конечно, знаете, ну, духовничество, если, знаете, если духовничество настоящее в чем заключается? В том, что вот, будьте, пожалуйста, вот, может, я хочу, попрошу, вот, быть моим духовником, да, вот, батюшка, вот, я вот вас слушаю, вот, мне вот, да, вот, вот. Хорошо, хорошо. Но тогда ты соглашаешься, что ну, то есть ты не принимаешь ключевых решений никаких без благословения, да, ну, то есть ты, безусловно, послушание. Да, 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 ну, все, да, да, давай, тогда, да, попробуем, ну, я вот, если так у меня кто-то бывает, так попробуем, ну, попробуем, любой предмет непослушания сразу все, ну, то есть любое. А непослушание, уровень непослушания элементарный. Меня Господь научил этому в свое время. Я это хорошо запомнил, уроки, как, что такое непослушание духовнику. И поэтому, ну, то есть, причем вы какой-то... Я же не знал, что это и есть послушание. Я вам приведу пример из своей жизни, чтобы, ну, чтобы было понятно. Вот, и тогда уже основание... Он, может быть, я не обязан их говорить, но обычно, если такой, если все-таки, ну, духовник любит своего чаду, он, конечно, ему разъяснит, почему. Вот, почему, ему объяснит. Может быть, ей нет, а ему он объяснит, почему он его не благословляет. Вот, а примерчик я вам приведу, это очень, я думаю, пригодится. Значит, в свое время, во время оно, в одни оно еще, я бы сказал, только я еще недавно крестился, начинал только еще воцерковляться после этого, вот. А мой духовник попросил меня, вот машина была, у меня была машина, такая отечественный производитель ее делал, ну, причем уже давно на тот момент он сделал эту машину, потому что она была такая свежесть ее. Ну, какая и была, та и слава богу, вот. Значит, и он меня попросил отвезти его там помочь, ну, у него машина была в ремонте или что-то своя, и он меня попросил отвезти его зимой, ну, там, в госпиталь прочистить. Ну, людей там в госпитале. Ну, конечно, конечно, батюшка, я готов, все, поехали. Мы поехали, честно. Зима, минус 20, наверное. Вот, мы приехали туда, и он пошел причащать, я сижу, жду в машине. Значит, потом я вижу, он идет, я выхожу из машины. Ну, как... так по-светски, что ли, ну, все-таки священник же, да, вот, батюшка, все, дай-ка я сейчас этот самый, ему открою дверь, чтобы он с дарами святыми мог сразу сесть в машину. Вот я вышел, а, ну, не было этих сигнализаций, там, каких-то центральных замков, замок открывался, ключик надо было туда вставить. Значит, я вставляю туда ключик, и, а он, замок замерз, и все, не хочет. Не хочет. На что мне батюшка говорит: да ладно, говорит, ты же там изнутри открой, я сяду, зачем это ломать замок-то? Ну, я говорю, да что, батюшка, ну, что ж я это сам, ну, что ж взялся уж, ну, привычка такая, раз что ж взялся, надо же доделать, ну, что ж я все совсем, что ли. Тра-тра-тра, все получилось, все открыл. Говорит, ну, ладно, говорит, ну, хорошо, ладно. Так он со смирением. Мы проехали, ну, может, минут пять, а он и мне говорит, слушай, говорит, ну, как это там, тема была другая совсем, как духовная, конечно. И он меня спрашивает, а, вернее, говорит мне так, слушай, говорит, что-то не очень хорошо получилось. Я говорю, я не очень понял, о чем разговор. Что именно нехорошо, я не там стоял, не то чего, это не понял. Говорит, да не послушание, говорит, получилось. Я говорю, какое не послушание? Не забыл уже, не обращал внимания даже. Ну, вот не послушание. Я тебе сказал, как сделать, а ты сделал по-своему. Говорю, да, ну, простите, говорю, ну, ерунда какая-то, подумаешь, мелочевка. Вот тоже такое анализировать, вот делать нечего, да? Ну, совсем, что ли, какое-то действительно отцеживание комаров какое-то, вот это самое, да? Ну, ладно, ну, сделал замечание, ну, ладно, я как-то так про себя, ну, думаю, ну, почти виднее, но, в принципе, ну, по-моему, ничего особенного, ну, ерунда же. Я же как лучше сделал. Ну, по-человечески, по совести мне вот было вот так вот, просто благоговением священному сану. Чего тут такого-то? Как-то вот такой у меня был анализ. Мы приехали потом, ну, туда обратно в храм, все потом благословил, я все, поехал. Так вот, меня еще где-то год или больше, наверное, может, два, еще была эта машина, и этот замок починить не смог никто. Так вот я ее со сломанным, ее и отдал дальше, куда там, ну, как там уж вышло, да? Вот. То есть, и это было плоды непослушания. То есть, как с этой смоковницей получилось, с этим замком. Мне на всю жизнь стало понятно, если уже говорят, как делать, надо делать именно так. Элементарно. Не надо вот человек, которому ты, безусловно, доверяешь, да, и который точно знает, ну, священник, да, священник, вот это духовник настоящий, да, он искушает духовника, проверяй. Проверили, все. Дальше уже вот, согласен слушаться, слушаемся. Вот, и дальше вот я там тренировался алтарником, и все, и милость Божия, ну, не знаю, какие уж там у меня плоды, но, по крайней мере, учиться, ну, если ты как по принципу не научишься на своих ошибках, ты не научишься ни на чьих, да, вот, все-таки учиться надо обязательно. Вот, но это насчет, вот вашего, Ольга, вопроса. Конечно, вопрос действительно, он, ну, невозможно без людей самих лично, да, и на него ответить, почему именно так, и имеет ли право. Ну, да, тут все индивидуально, все строго индивидуально, какие именно уровни отношения духовник и вот алтарник, и эта прихожанка, какие именно отношения с грехами, без грехов, но, во всяком случае, если уж он говорит так, ну, наверное, значит, есть в этом промысел Божий. Ну, но разбираться очень сложно, если вот, ну, не знаешь всей ситуации целиком. Ну, как обычно это, знаете, ну, будет все, что я не скажу, оно будет все равно такое умозрительное. А мне приходится разбирать довольно часто всякие ситуации, но для этого нужны ноги, а не смс-ки, телефоны и так далее. Вот, то есть люди, ну, я так и говорю обычно, это серьезный вопрос, правда же для вас серьезный? Значит, это не телефонный разговор. Вот мои дни, приезжайте, ну или вот телефон, вот давайте, это самое, когда сможете, то мы побеседуем, и там, глядишь, Господь что-нибудь там нам что-нибудь даст, что делать, да, в этой ситуации. А вот так вот очень даже, ну, как говорится, кто как делает, это уже я не могу на это повлиять, да, это уже их дела. Вот, ну давайте еще немножечко, да, вот чтобы нам эту мысль с вами сегодняшнюю закруглить с самарянкой. Вот, давайте я сейчас вам еще, вот смотрите, что обнаруживается у нас дальше. Обнаруживается, что Господь, да, святитель Кирилл продолжает, да, да, это благословение перейдет в конечном счете к нам, к язычникам, да? Но вместе с Израилем не перестанет любовь к отцам. Вот я напомню, мы говорим про источник патриарха Иакова, возле которого происходит событие встречи Господа с самарянкой. Христос опять восприимет их и опять успокоится и почиет, как во святых, сохраняет для них неувидаемую изначально благодать. Вот для этих самых иудеев, которые были иудеями, а стали теперь нашими святыми. Охотно пребывает там, где хранилась память о святом при источнике Иакова, и этим представляя нам самого себя в образец, являясь началом и дверью почтения к отцам. Я повторяю это, да, ну, чтобы нам дальше немножечко еще вот эту мысль закончить. Останавливается же, утрудившись от путешествия, как написано, дабы и этим обвинить нечестие гонителей его. Ведь им надлежало привлекать его к себе подобающими почестями, окружать как своего благодетеля, израильтянам, да, благоговением и страхом, а они принуждают Господа к трудам, дабы истинным оказался говорящий о них в книге псалмов. И воздаша ми лукавая возблагая. Псалом 34, 12 стих. То есть они мне воздали лукавые за благое. То есть я сделал им доброе, а они мне за это лукавые. Вот это, дорогие братья и сестры, очень опасно. Господь дает нам доброе, давайте мы хоть сколько-нибудь, но просто будем искать добра и любви. У нас здесь много поминаний, давайте помолимся. О здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Андрея, патриарха Александра, Кирилла, Евгения, Александра, Ирея, Иоанна, Антонина, Сергия, Елена, болящего Александра, Анны, Зои, Ольги, Валентина, Олега и рабов Божиих, Ирины, Алексея, Татьяны, болящего Льва, болящей Веры, Татьяны, Евгения, Дмитрия, Надежды, Ольги. Тот, кто сегодня нас дозвонились в наш эфир, наверное, это Илья, да, Ильи, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протерей, Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, болящего младенца Татьяны, тяжко болящие Нины, Валентины и рабов Божиих, тяжко болящих иеромонаха Гермогена, инока Виктора, Галины, Анны, Владимира, Надежды, Олега, Тимофея, Светланы, Леонида, отрока Александра, Зои, Татьяны, Галины, Иулии, Ксении, отроковицы Серафима, отроковицы Стефаниды, непраздные Елены, непраздные Христины, непраздные Елены, рабов Божиих, Ирея Сергия, монахини Марии Лии, Сергия Дарьи Сачады, Ольги Сачады, Нины Иулии, болящие Лидии Сачады, Валентины Сачады, Лидии, Андрея, Татьяны, Артемия, младенца Михаила, Александра, Марии, Ирины, Дмитрия, Натальи, Маргариты, Ирины, Марины, Елена, Алексея, Марина, Наталья, младенца Платона, Артемия, Лидии, Олега, Марины, Марии, Татьяны, Галины и всех ныне нами упоминаемых, и всех православных христиан, и уежу множеством дней, лет и живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, нового представленного Георгия, преснопоминаемого Евдокии, нового представленного Валентины, рабов Божиих Марии, Елены, Льва, святейшего патриарха Алексея, протерей Дмитрия, архимандрита Амвросия, новопредставленных Евгения, Иоанна, Ольги, рабов Божиих Лидии, Анатолия, Зуи, Семена, Варвара, Антонина, Людмила, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Елены, Софии и рабов Божиих, протерей Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Фекла, Федора, Фатинии, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александры, Александры, Прохора, Людмила, Александры, Стефана, Илеона, Надежды, Натальи, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Николая, Алексея, Клавдия, Герасима, Александры, Василия, Ксении, Бориса, Михаила, Владимира, архимандрита Афанасия, монахини Манефы, Иоанна, Анастасия, Геннадия, Михаила, Александра, Виктора, Александра, Виктора, епископа Петра, протерея Михаила, протерея Василия, протерея Владимира, архимандрита Тавриона, Иерея Вячеслава, новопредставленные Марии, новопредставленные Гагурия, Акелины Веры, Сергия, Анны, и рабов Божиих, Валерии, Марии, Николая, Марии, Сергия, Екатерины, Георгия, Софии, Леонида, Петра, Мария, Александра, Николая, Андрея, Анастасия, Дмитрия и Людмилы, Василия, Ольги, Клавдии, Сусанны, Марии, Екатерины, Сергия и рабов Божиих, всех, где ныне нами поминаемых, новопредставленных Фатине, Виктора, Георгия, Людмилы и Николая, и всех от века почивших православных христиан и уеже, простите всем всяком согрешениях, вольному и невольному. Христос воскресе! Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры, желаем вам милости Божией и любви.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова.